Здравствуйте, дорогие гости. Спасибо, что сегодня собрались здесь на вечер памяти, на вечер честь 115-летия со дня рождения Иосифа Бунина. Имя это, возможно, не так широко известно за пределами круга музыковедов, литературоведов, но это очень важное явление русской и московской культурной жизни начала 20 века, первую его половину в особенности. Это была все-таки очень тесная среда. Сейчас, в прошествии почти 100 лет, мы знаем какой-то ряд имен, крупных имен, великих имен. Но вот обращение к таким героям, как Иосиф Бунин, позволяет понять, что эти великие жили не в вакууме, не в пустоте. И не только две горных... Не слышно, да?
Так лучше?
Да.
Это позволяет понять, что великие жили не в пустоте, а в некой очень плотной человеческой среде. И среди гениев, конечно, случались дружбы, творческие диалоги, которые мы знаем, но огромную часть их окружения ежедневного, из года в год, из десятилетия в десятилетие, составляли люди просто душевно им близкие, интеллектуально родственные. И вот семейство Куниных было частью этой московской культурной среды. Это были высокообразованные люди. Надо сказать, что оба прожили длинную-длинную жизнь. Это удивительное свойство людей, на жизнь которых выпали чудовищные испытания, все главные катастрофы русского 20 века. И тем не менее, они проявили и поразительную жизнестойкость, и фантастическую способность сплачиваться, оказываться рядом друг с другом. Люди одного культурного круга как бы еще больше, еще теснее смыкались, как только из их рядов побывал кто-то в эмиграцию, или в результате репрессий, или в войну, или после войны. Этот круг смыкался и держался очень плотно. С семьей Куниных оказалась связана Анастасия Цветаева очень близко и очень тесно. Она познакомилась со старшей сестрой Евгенией Филипповной Куниной. Это была замечательно одаренная поэтически женщина, которая дождалась выхода своего единственного поэтического сборника практически на склоне своей почти столетней жизни. Не проявляла она никакого рвения, никаких амбиций в том, чтобы выйти к читателю. Дар ее был очень скромным, несмотря на то, что это было редкое дарование, которое высоко ценил всю жизнь с ними друживший Пастернак. Евгения Филипповна очень рано должна была стать во главе семьи, заменить рано ушедшую мать. Она выучилась на зубного врача и этим действительно спасала семью. То, что она блестяще владела несколькими европейскими языками, то, что у нее были замечательные переводческие работы, в том числе поэтические переводы, это все стало известно только с годами и годами. С Анастасией Цветаевой Кунины познакомились, когда Анастасия вернулась из своих бесконечных, более 20 лет занявших лагерей и ссылок. И бездомная, разумеется, все утратившая в Москве из того, чем владела ее семья, и даже то жалкое, что было у нее самой до арестов, она нашла в этой семье приют. И это свидетельство не просто доброты, и не просто вот этого диалога среди своих, как потом они узнали, Женя когда-то маленькая и Ася учились в одной и той же гимназии Потоцкой. Но главным в этом случае, главным, что проявили Кунины, это было настоящее гражданское мужество, потому что принять в свой дом человека опасного, которого многие сторонились как чумного, человека, вернувшихся из мест весьма отдаленных и несшего на себе вот эту печать врага народа, На это решиться мог только человек большой души. То, что довелось увидеть на своем веку этой семье, с кем общаться, что пережить. По сути, они оказались свидетелями века, как и сама Анастасия Цветаева. Это все Иосиф Филиппович запечатлел в своей книге, которую в конце жизни надиктовывал. Это мемуарная проза, которая так и называется «Дом Куниных». Она сейчас переиздана, передает, и вы ее можете видеть в нашем книжном киоске. Но до этого была большая жизнь. И в этой жизни у него были блестящие работы музыковедческие и биографии русских композиторов, изданные в серии «Жизел», например, Чайковского, который был главным кумиром, главным научным интересом его жизни. В этой работе он провел немысленные изыскания, совершил несколько научных открытий. Биография Римского-Корского, также опера Акунина, вышедшая в «Жизел», книги о Балакиреве, о Мясковском, о Шаляпине, о русской опере. Это все было его огромным вкладом вот в русскую культуру. Человек, замечательно писавший и работавший в самых сложных, неподходящих для этого условиях, включая эвакуацию, он всегда оставался преданным вот этому делу памяти. Он сотрудничал с Анастасией Цветаевой в работе над ее книгой «Мемуары». Можно, пожалуй, даже сказать, что Анастасия, и особенно вот эта ее книга воспоминаний, пришла к читателю раньше и полнее, чем само творчество Марины Цветаевой. Она выдержала безумное количество переизданий, и Анастасия навсегда сохранила благодарную память Иосифу Филипповичу за работу над некоторыми частями своих мемуаров. Что еще сказать об этой семье? Я думаю, рассказ о том, что такое столетняя, почти столетняя история жизни, это лучше, конечно, доверить прямым потомкам. И мне кажется, это очень важно. И это свидетельство какой-то общей, хочется надеяться, гуманизации нашей жизни, нашего знания о своем прошлом, когда нас начинают интересовать не только крупнейшие, великие фигуры, но те, кто, собственно, и составлял суть и плоть русской жизни тех страшных времен. Спасибо, что пришли.
Спасибо большое, Наталья Багратовна. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшний, оставшуюся часть сегодняшнего вечера буду вести я, внук Иосифа Филипповича, Михаил Кунин. И идея вечера в том, чтобы не только попросить выступить близких к Иосифу Филипповичу людей и рассказать о его жизни, рассказать о своих впечатлениях, но также попытаться воссоздать поток этой жизни, попытаться сделать так, чтобы зазвучал его собственный подлинный голос посредством чтения его воспоминаний, его писем, фрагментов его литературных произведений. Но до этого, помимо этого, я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые предметы, характерные предметы его жизни. Вот этот бюст был создан известным скульптором Исааком Менделеевичем еще тогда, когда Иосиф Филиппович был мальчиком. Этот бюст 1913 года создания. А Исаак Менделеевич, может быть, вы помните, так сказать, тогда он был еще молодым человеком, а впоследствии он создал множество достаточно известных скульптур, так сказать, русских писателей, политических деятелей, кстати говоря, так сказать, современником которых он был, Ленина и Бухарина, так сказать, и прочих. Но ряд работ замечательных был сделан и Толстого. Вот. Но вот, вот этот бюст действительно остался таким памятником семейного, таком семейном хранилище. И портрет Иосифа Филипповича живописный, созданный художником Анатолием Толоконниковым в конце 50-х годов. Вот. И также здесь в качестве небольшой выставки, посвященной вот этому Дню памяти, вы можете видеть ряд прижизненных изданий книг Иосифа Филипповича, его книг, перечисленных Натальей Багратовной, книг о замечательных русских композиторах, и также его дневники и письма, фрагменты из которых вы тоже услышите в процессе сегодняшнего вечера. Вот, и я хочу сказать о том, что ну, лично для меня это был невероятно близкий человек с моего раннего детства. И когда наступил момент, когда мне нужно было выходить в армию, в 87-м году уже и ему, и бабушке, и сестре Иосифа Филипповича Евгении Филипповне им было уже за 85 лет, порядка 85 лет, и я очень боялся их потерять к тому моменту, когда я вернусь через 2 года. И ну что я делал в этой ситуации? Во-первых, я попросил их рассказать что-то, хотя бы немного, что можно было бы записать на магнитофон. А во-вторых, вот дедушку конкретно я просил о том, чтобы он записал свои воспоминания, потому что знания были богатейшие, рассказчик он был потрясающим. Его никогда не нужно было, ну, впоследствии, как я это понял, его не нужно было совершенно редактировать. То есть все, что он рассказывал, можно было записывать, класть на бумагу и отправлять в издательство без лишних размышлений. Вот. Но я долго его просил о том, чтобы он начал писать эти воспоминания. Он не собрался сделать этого до моего ухода в армию, но представьте себе мое счастье, когда уже к концу 2-го года армейской службы я получил треугольный конверт армейской почты, в котором был первый листок его воспоминаний. Вот. И, к счастью, он прожил после моего возвращения из армии еще 7 лет, и мы успели многое-многое сделать в этом отношении. То есть мы выходили с ним каждый день почти на улицу, на прогулку. Я брал с собой тетрадку и записывал под его диктовку все, что он рассказывал. И сейчас мы начнем наш вечер с чтения фрагментов его воспоминаний. Сейчас хорошо слышно? Вот как начиналась эта первая страничка. Из воспоминаний Иосифа Кунина. Я родился в Москве 15 апреля 1904 года. Тогдашняя Москва была мало похожа на нынешнюю. Она не была столицей громадного государства. Дух чиновничества и дух армии, очень характерный для Петербурга, здесь слабо давал о себе знать. Мой город был силен культурой, достаточно все же тонкого слова, интеллигенции, славился университетом, малым театром, ставшим для многих вторым университетом, где блистала гениальная Ермолова. Выступали талантливые Садовские, Южин, Остужев, веял аромат недавней старины. Художественный театр, полный сил и молодой энергии, он ведь и возник всего за 6 лет до моего рождения, вызывал страстные споры своими нетрадиционными спектаклями. До него театр Атяра отличался репертуаром, крупными артистами, а теперь прибавился и вызывал негодование староверов совсем непривычный стиль постановок. Начиналась эра режиссерского театра. Много позже его поразительно ярким выразителем стал Мейерхольд, тогда еще артист художественного. Восторженная аудитория общедоступного художественного театра, таково его первоначальное имя, была студенческая молодежь, но также и солидное молодое московское купечество. Из аморфной массы тип-типичей времен Александра Николаевича Островского уже выделился слой инициативного, весьма деятельного склада. Из этой среды вышел и Станиславский, подлинная его фамилия Алексеев, и широкие благотворители и деятели культуры Солдатенковы, ими создана нынешняя Боткинская больница, Третьякова, Мамонтова. Над ними подтрунивают люди старой дворянской культуры. Их еще много в Москве. Охотно видя в них черты сиволапства или показной лощенности, за которой хочет скрыться вчерашний купчина Самодур. Про купца Солодовникова, на деньги которого выстроили на Большой Дмитровке громадный театр с вместимостью больше, чем у Большого, рассказывают, будто на сожаление какого-то почетного посетителя, что несовершенна акустика, он находчиво ответил: «Знаю, знаю, к следующему сезону я уже выписал из Парижа другую, получше». Саву Мамонтова, создателя замечательного оперного театра, не без насмешки именовали, по примеру, флорентийца 15 века, Саввой Великолепным. А другой Савва, Морозов, приятель Максима Горького, отвалил в партийную кассу большевиков какую-то очень крупную сумму. Короче, московские купцы были заметны и сделали тогда немало хорошего. Что было, то было.
А вот как Иосиф Филиппович описывает музыкальную атмосферу его семьи. Мама пела. У нее было чудесное серебристое сопрано широкого диапазона, так что она пела дома и Снегурочку, и Лизу из Пиковой дамы, и даже песню Войславы из Влады Римского-Корсакова. Не говорю уже о множестве романсов Чайковского, Глинки, Рахманинова, которые она исполняла с такой проникновенностью и любовью, что, мне кажется, я сейчас могу внутренним слухом услышать мамино пение. Она училась одно время в классах Линевой, знаменитой собирательницы русских крестьянских песен, бывавшей изредка и у нас дома. Аккомпанировал маме обычно мой двоюродный брат Борис Савельевич Гагарин. Позднее, уже не в детстве, в мои подростковые годы, огромное впечатление производила на меня игра папиного сослуживца Михаила Васильевича Коварского, бывшего ученика Петроградской консерватории. Он ввел нас с сестрой в совершенно новый для нас мир музыки Баха, Вивальди и других великих полифонистов, а также Вагнера, о котором мы до этого очень мало знали. Это была музыка каких-то космических масштабов, великолепно звучавшая его пальцами на нашем рояле.
В доме Кунинов часто звучала музыка Шопена, и сейчас я хочу пригласить на сцену замечательного музыканта, победителя всероссийских и международных конкурсов, финалиста всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица» Елисея Мысина. Фредерик Шопен, мазурка.
Thank you.
Фредерик Шопен, вальс. Спасибо еще раз. Мы продолжаем. Из воспоминаний Иосифа Кунина. Весна и лето 1922 года были для нас сестрой временем какого-то счастливого, объединяющего подъема. Это знакомство, быстро перешедшее в дружбу с Борисом Пастернаком. Это крепнувшая день ото дня дружба с Борисом Лапиным, делившимся с нами всеми своими литературными начинаниями. Будь то великолепные переводы стихов и сказок Брентана, Гика, меньше Линау и Киплинга. Это, наконец, счастливое совместное сочинение рассказов, а всего интереснее фантастической повести Октайлера.
Из воспоминаний сестры Иосифа Евгении Кониной. Мы тогда были полудетьми, неправдоподобными домоседами, в которых дух семьи сохранил житейскую и жизненную неискушенность, даже наивность. Мы учились в первом МГУ и одновременно в Брюсовском высшем литературном художественном институте. Жарко и притом сообща воспринимали все, чем интересовались, влюблялись в Андрея Белого, с восхищением слушая его поэму «Первое свидание» в чтении автора, и в Блока, третий том собрания сочинений которого только что вышел в первом издании. Благоговели перед Валерием Брюсовым, нашим учителем и наставником. Дружили с Борисом Лапиным. Миша.
Да, я прочитаю, здесь я прочитаю фрагмент стихотворения Иосифа Кунина, посвященного памяти Валерия Брюсова. «Треть века. Смена поколений. А кажется мне, мастер, лишь вчера я видел ваш высокий мудрый лоб, и скул крутой могучий поворот, и желтизну прокуренных усов, и взгляд, то детский робкий, то горячий, сухой и пламенный, усталый и летящий».
Дружили с Борисом Лапиным, 16-летним, начинающим и нашедшим собственный путь поэтом. Мы, конечно, сами писали стихи. Пастернаковская поэзия перевернула для нас землю и небо. Заново открылась их прелесть, неповторимость, стремительность их музыкального воплощения. Случилось это сразу и внезапно. В марте 22 года к нам впервые пришел в гости Теодор Маркович Левит, до того наш преподаватель и соученик в Высшем литературно-художественном институте, который теперь перевел нас с братом в разряд своих личных знакомых. Для начала он просидел у нас часов пять. Он любил говорить и был неистощим в развертывании любых тем, сообщении любых литературных сведений, излиянии потока мыслей. А мы были жадными слушателями. На этот раз он читал стихи Пастернака, нам почти совсем незнакомые. Левит читал их по памяти, одно за другим. Это были стихотворения из книги «Поверх барьеров», «Баллада», «Скрипка по Паганини», «Венькобежцы», «Петербург». Словно океанские волны вздымались перед нами одна за другой, заливая нас восторгом, захватывая дыхание немыслимой бури, меняющихся, мчащихся ритмов, внезапными столкновениями нежданных и как стрелы, попадающих в цель образов. Водопад метафор, лавины их бурным весенним половодьем обрушивались на нас. Да, чтобы так опьянить и заворожить, чтобы стать стихией, чтобы раскрыться до самой сути, эти стихи должны были сперва прозвучать, прежде чем быть прочитанными глазами про себя. И Левит дал нам эту свободу. Он кидал их нам, подчеркивая артикуляцией, мимикой, подкрепляя выразительность звукового воплощения. Мы сидели и слушали, ураганные, как бы вдергнутые в самые недра вдруг творимого в поэзии мироздания. Нам было не до автора, только до этой поэзии было нам дело. И даже не то, нас ничего не интересовало, кроме этой поэзии. Хорошо. Вот Евгения Кунина продолжает. Брату всегда везло на книги. Через несколько дней он принес поверх барьеров у букинистов, когда, возможно, были такие находки. Мы без конца читали и перечитывали книгу вслух друг другу, перебрасывались целыми кипами запоминавшихся почти сходу строф, открывали все новые клады с изумлением и восторгом. Вся природа, хотя и городская, но самое настоящее, все было новое, пастернаковское, им как бы созданное заново, через него осознанное. Шла весна. Зачетная сессия в двух вузах висела на волоске. Мы с трудом возвращали себе вменяемость. Но брату посчастливилось купить близнеца в тучах, и мы немедленно лишились ее вновь.
Из дневника Иосифа Кунина. 1922 год, 7 число, среда. Борис Леонидович Пастернак. Как это покажется? Борис, значит, Леонидович пригласил нас, то есть Жене, в гости к себе, Пастернак. И Москва река не повернулась вспять. Я наблюдал из его окна на Софийскую набережную. Нет, ничего, еще. И гром не разносил нас между скрипкой Паганини. А как раз наоборот. Мы шли шалые, целовались к вящему негодованию прохожих, бегали по переулку за музеем, декларировали его стихи, имеющие какое-либо отношение к происходящему. Может быть, не поздно. Брось. Может быть, не поздно еще. Брось. И прочее. Ах, как хорошо.
Евгения Кунина. В назначенное нам по телефону время мы с братом, взволнованные и готовые от робости пуститься вспять от самых дверей, стояли у квартиры номер 9. На втором этаже, дома 14, на Волхонке. Звонить? Страшно. Звонить? Ну да, звонить. Может быть, не поздно. Брось. Эта строка из «Поверх барьеров» была прервана тут же. Борис Леонидович открывает нам дверь. С самого начала, с раздомашнего, заспанного вида хозяина, впустившего нас, у меня не прибрано, пойдемте в комнату брата, с этой его первой фразой исчезло наше парализующее, не дающее ни думать, ни говорить волнение. Просто нам стало хорошо. Теперь рассказ о вечере в Пастернаковском. Вечер Пастернака состоялся 13 апреля 22 года к нашему удовольствию зал был переполнен молодежью. Как было радостно напоить чаем Бориса Леонидовича тут же в читальном зале у столика. И родители своих мы уговорили прийти, познакомили их с нашим божеством. Услышали от него потом, что вы своих родителей мучите. Может быть, эта фраза была отголоском того непонимания поэтического дара сына, с которым собственные родители встретили его уход в поэзию от других его дарований. Боря, прекрасный музыкант, мог бы хорошо рисовать, но почему ты пишешь стихи? Говорил, недоумевая, Леонид Осипович Пастернак. А я слышала это в передаче Сергея Павловича Боброва, друга молодости Бориса. Пастернаку с нами дружилось весело и легко. Возможно, отдыхалось от собственных сложностей беззаботнее, чем с другими. Не этим ли объяснялось радостное? «А, Кунины!» В телефонном его ответе на мои, как старшие из нас, звонки. «Кунины? Дома, дома, заходите!» Иногда мы заставали его одного, что было счастье. Иногда он собирался куда-нибудь, и мы шли его провожать. Раз, назначив брату свидание у подъезда дома номер 14 на Волхонке, я шла из университета Шереметьевским переулком и далее Большим Антипевским, и встретила Бориса Леонидовича, шедшего в обратном направлении. Сказала, что не хочу задерживать. Но он взял меня за локоток и повел обратно к себе домой. И вдруг, пересекая переулок, я увидела на Волхонке моего брата, медленно вышагивающего за углом, и, как мне показалось, уставшего меня дожидаться и решившего идти домой. «Ах, мой брат уходит! Вон, вон он!» — крикнула я, бросаясь вперед догонку. «Да стойте! Куда вы? Я его сейчас к вам приведу!» И Борис Леонидович, как мальчишка, кинулся к моему ужасу и восхищению во всю прыть наперерез моему брату. Не помню, вошли ли мы втроем в подъезд и поднялись в квартиру, или ограничились свиданием на улице, а вот бегущего по-мальчишески Бориса Леонидовича, такого молодого и юношески непосредственного, вижу как запечатленного киносъемкой.
Из дневника Иосифа Кунина. 23-е, воскресенье, Москва. В пятницу были в последний раз у Бориса Леонидовича. Прощались. До будущего года не увидимся. А увидимся непременно. Обратился к нам с трогательным обращением. Давайте напишем за год что-нибудь очень хорошее. Обязательно надо.
Иосиф Филиппович продолжает. Все это круто оборвалось с моим арестом. Когда я вернулся в Москву, уже не было доброго гения нашего дома, мамы. Женщина стала вместо нее к зубоврачебному креслу. Я на год потерял способность не только писать что-либо, но даже и читать. Да и видно, время было уже не то, не веселое и к шутливости не располагавшее. Не будь вмешательства Бориса Леонидовича, я, несомненно, оказался бы автоматически втянутым в круговорот последующих арестов и ссылок вплоть до смерти в каком-нибудь из лагерей сталинской эпохи. Никогда я не говорил об этом с самим Борисом Леонидовичем. Сам не знаю, как это случилось. Его письмо к Ольге Фрейденберг, где он упоминает о совершенно невинном мальчике, ради спасения которого он ходил в Кремль, разом напомнило мне обо всем значении этого похода.
Иосиф Филиппович был арестован за участие в меньшевистском социал-демократическом кружке молодежном, в который входил, когда ему было... К которому он присоединился, когда ему было порядка 16 лет, когда он был студентом, только стал студентом Московского университета, и в который он вошел на основе своих исторических интересов, главным образом. Ну, и также потому, что в этот кружок входило несколько человек из близкого семьи круга. Вот что вспоминает сын Бориса Пастернака, Евгений Борисович. Зимой 1923 года мои родители находились в Германии и только по возвращении узнали, что произошло у Куниных. После нескольких месяцев, проведенных в тюрьме, Иосиф Филиппович был выслан на 2 года. Зимой 24 года Пастернак написал повесть о безуспешных хлопотах матери за своего невинно осужденного мальчика, который вскоре был расстрелян. Сюжетом повести «Воздушные пути» стали события современной обыденности, которые Пастернак в стихотворении 23 года назвал «трупоедскими перами». В этой связи находится запомненный Куниным резкий ответ Пастернака на вопрос о стиле современной литературы. Какой стиль? Палаческий. Какой может быть иной стиль у нас? Я хотел бы сейчас пригласить на сцену Радия Марковича Протусевича, который помнит семью Куниных с 30-40-х годов и немножко поделится воспоминаниями о той атмосфере.
Значит, с Васильевичем Куниным я встретился в 1936 году. Мне не было еще 8 лет, а моя мама Роза Марковна вышла замуж за Иосифа Филипповича. Я остался с отцом. Но Иосиф Филиппович очень тепло ко мне относился, и у нас быстро установились дружеские отношения. Мы играли с ним в Бауманском саду, разыгрывали сражения республиканской Испании войны, ну, другие игры. Но больше всего я его ценил как рассказчика, любил как рассказчика. От него я впервые услышал и узнал мифы Древней Греции, рассказы Эдгара По, сказки Гофмана, ну и другие. В доме или в квартире Куниных стоял рояль Шредер. Его выбрал и на нем играл юный Исай Добровейн, который впоследствии играл Ленину Апусяна. Этот рояль никогда не простаивал. Молодые, будущие знаменитые пианисты Григорий Гинзбург, уже всех не припомню, но я сам слышал до войны, как на нем играла Мария Гринберг. Особенно часто за рояль садился двоюродный брат Иосифа Филипповича, Борис Савельевич Ягорин, ну тогда Боря Ягорин еще. Вот. Он играл, особенно любил играть последние сонаты Бетховена. А вообще, он сыграл большую роль в будущем становлении Иосифа Филипповича как музыковеда. Дом Куниных был всегда полон музыкой. Его отец, Филиппович или Липа, был со студенческих лет очень таким ярким меломаном. Он посещал все итальянские и русские оперы, которые шли, напевал дома. А в 40-х годах после войны он мне рассказывал о своей дружбе с Собиновым, с которым он учился на юридическом факультете в университете, о первых выступлениях Шаляпина, Неждановой, Катульской, Обуховой. И, кроме того, в семье мать Елизавета Яковлевна часто пела. Она обладала, как уже было сказано, прекрасным сопрано и любила дома исполнять арии из опер Римского-Корсакова, Чайковского и пела романсы, а аккомпанировал ей тот же Боря Ягорин. Так случилось, что до 1936 года Иосиф Филиппович, его деятельность не была связана с музыкой. В 1935 году его уволили из редакции «История фабрик и заводов», и он оказался на мели, без работы и без средств к существованию. И тут его выручил опять же брат Боря Ягорин. Он уступил ему свое место, свою работу в филармонии. И вот следующие 3 года Иосиф Филиппович работал в филармонии, готовил выставку к столетию Чайковского, ездил и сотрудничал с музеем в Клину, и собирал фотографии и материалы не только для филармонии, но и для журнала «Советская музыка», где главным редактором был Дмитрий Кабалевский. И вот Дмитрий Кабалевский пригласил Иосифа Филипповича в качестве литературного редактора. И вот это приглашение и дальнейшая работа, это стало как бы поворотом в его жизни. Он стал на новый путь. Путь музыковеда, историка музыкальной культуры. Очень оживленно был этот вот 40-41 год в редакции «Советской музыки». Он сотрудничал с великими, замечательными композиторами, Сергеем Прокофьевым, Николаем Мясковским, Тихоном Хренниковым и с известными музыковедами Альшвангом и Яковлевым. И вот я помню, в конце 40-го года он вернулся очень оживленный из редакции и пересказал то, что ему Сергей Рахманинов рассказал о своей юности. Когда, говорит, я заканчивал консерваторию, исполняли мою дипломную Скифскую симфонию. Присутствовал директор консерватории Глазунов. И вот ровно за 4 такта до восхода дневного светила над степью он не выдержал и покинул консерваторию. Потом война, эвакуация в Сарапуле с семьей. И Иосиф Филиппович возвратился в 45-м году и вновь стал сотрудником редакции «Советская музыка». До 49-го года, даже в последнее время, он был там заведующим отделом. В 49-м году, случайно, у входа в консерваторию, он встретил своего довоенного знакомого Наркевича, который в то время был в редакции ЖЗЛ, издательства «Молодая гвардия». И Наркевич стал жаловаться, что вот он не может найти автора для биографии Чайковского. Они стали обсуждать разные кандидатуры. И в заключение Иосиф Филиппович предложил свою, себя. И забыл об этом. Через несколько месяцев Наркевич позвонил ему и сказал, чтобы он подал заявку. Иосиф Филиппович подал заявку, она была принята. И он начал писать биографию Чайковского. Но он сразу сообразил или почувствовал, что совмещать это со службой в редакции «Советской музыки» невозможно. И он уволился. Он написал уже треть примерно рукописи биографии. Ну, тут уже изменилась обстановка в стране. Его неожиданно с ним разорвали контракт и фактически уволили. Ну, там по анкетным, как вы уже слышали, соображениям. Вот. Он, уходя, взял экземпляры рукописи, которые там оставались, и сказал: «Я ухожу, но я сюда вернусь». И действительно, через довольно продолжительное время он закончил книгу, и в том же ЖЗЛ издали его, значит, первую большую книгу «Петр Ильич Чайковский». Эта книжка получила много положительных отзывов, была переведена на несколько языков, в том числе на японский. В процессе работы над этой книгой он выпустил 4 в 52-м году и один в 1960-м выпуска, такие отрывки из писем, дневников Чайковского, ну, на разные темы. Иосиф Филиппович с детства был влюблен в музыку Римского-Корсакова. Это было связано вот с детством, о котором рассказывали, с песнями его мамы, с тем, что он в Большом театре мальчиком посещал такие оперные спектакли Римского-Корсакова, как «Снегурочка», «Сказка о царе Салтана». И вот он предложил в начале 60-х годов той же редакции ЖЗЛ написать биографию о жизни и творчестве Римского-Корсакова. И это было сделано, и в 64-м году вышла эта книга. В последующие 15 лет он издал еще две книжки Римского-Корсакова. Вот здесь они представлены. Кроме того, он написал книги о Балакиреве, о Мясковском. И вот, несмотря... Да, и вообще он за 35 лет своей музыковедческой деятельности выпустил огромное количество статей и рецензий на тему музыкальной культуры. Несмотря на то, что он был в основном устремлен, так сказать, в культуру, музыкальную культуру 19 века, он очень остро воспринимал новые веяния, направления музыки 20 века. Он любил Скрябина, он любил Шостаковича, он не пропускал премьер всех опер и балетов Сергея Прокофьева. И Имочин, он дружил с таким оригинальным композитором и пианистом Юлианом Крейном. И его творчество ему очень нравилось. Хочу сказать, что рояль Шредер, фирма Шредер, которому больше 100 лет и который в полной сохранности, находится сейчас в квартире у Михаила Михайловича. Можете там поиграть. В заключение я хочу сказать словами Жуковского. «Не говори с тоской, их нет, а с благодарностью были».
Ну, спасибо большое, Ральф Маркович. Мы немножко зашли вперед, мы еще вернемся, конечно, и расскажем о более позднем времени жизни Иосифа Филипповича, но сейчас я хотел бы вернуться ко времени его ареста, к 30-м годам, когда он, первоначально он был арестован в 23-м и освобожден благодаря хлопотам Пастернака в 24-м, но повторно он был арестован в 30-м году. И вот это, на самом деле, трагическая эпоха в истории России, в истории русской интеллигенции, невероятно близко передается музыкой Иоганна Себастьяна Баха, Чекона. Исполняет лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Мамяшева.
Колонну солдат, марширующих и поющих, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, он сказал: скоро пошлет нас в бой товарищ Сталин. Работая примерно в то же время в редакции, над июньским номером журнала «Советская музыка», отец поделился с сотрудницей: грустно работать над номером, который никогда не выйдет. Почему? Потому что начнется война. Поразительно.
Вот как Иосиф Филиппович вспоминает о начале войны. Яркое впечатление оставил у меня и Роза первый воздушный налет немецкой авиации и бомбежка Москвы 22 июля 1941 года. Мы провели эту ночь под открытым небом около южного порта Москва-реки, проводив нашего близкого друга Галя Филатьева в эвакуацию. В небе скрещивались лучи прожекторов, ловивших вражеские самолеты. Патефон на пароходе, увозившем Галю, пел популярную песню «Любимый город может спать спокойно». После отбоя мы возвращались домой по пустынным улицам, не зная, уцелел ли наш дом. К счастью, папа и маленький Миша были еще за городом, на даче. Какое-то необычное чувство свежести воздуха, тревоги и надежды не оставляло нас.
Эпизод военного времени, запечатленный женой Иосифа Филипповича Розой Марковной. Эта поразительная была волшебная ночь. Я поехала в теплушке, в вагоне, буханка хлеба. Это из тех чудес, которые бывали во многих случаях у многих людей. Это ночная встреча поезда. Он не знал, когда я вернусь с Альтиком. Он пошел на всякий случай. Что-то ему подсказало, какая-то телепатия. И он всегда вспоминал, и я вспоминала, как ночью, когда я с Альтиком выходила, а ведь не было освещения, в те времена же всюду затмение было, затемнение, не затмение, затемнение из-за войны. И вдруг он услышал мой голос и Альтика. Это было поразительное явление. Но таких случаев, говорят, довольно много было в те годы. У людей бывали такие совпадения. Ну вот, это было совершенно поразительно.
Я прочту здесь стихи Иосифа Филипповича, посвященные жене в конце войны. «Любимый». Ни во сне, ни в огне, ни на смертном одре, не забыть никогда наших горьких разлук. Никогда не забыть наших светлых ночей, пусть их жизнь размела, как песок золотой. Мне из сердца не вынуть сияющих глаз, быстрый шепот ночной, теплоту твоих щек. Пусть война, как железная жатва, прошла, и не прежним я нынче вернулся домой. Но как прежде звенят по ночам соловьи, и как прежде тоской мое сердце горит, и журчит о тебе неумолчный ручей, и звезда со звездой о тебе говорит.
Спасибо.
Из воспоминаний Иосифа Кунина. Кончилась война. На октябрьские праздники 45-го года мы выехали в Москву. Первое стихотворение, написанное в Москве, как бы подытожило все пережитое. Я понял в жизни многое. Великое, убогое, надменное, эпохальное, напористо-нахальное, и таинство венчальное, и торжество печальное. И все мне кажется, что мир умней окажется.
И вот, переходя к рассказу о творчестве Иосифа Филипповича, которое наиболее ярко, наполнено, насыщенно проявилось, начиная с первых послевоенных лет, необходимо сказать, что это творчество выразилось не только в его книгах, не только в тех его произведениях, которые вышли в печати, но оно распространилось в огромном количестве писем, в огромном количестве статей, в огромном количестве просто бесед, которые запомнили люди и которые отчасти только воспроизведены сейчас в отрывочных воспоминаниях, но абсолютно очевиден масштаб личности. То есть, когда читаешь эти письма, когда видишь эти строки, поражаешься той глубине, той удивительной силе восприятия, силе чувств. В них, в этих письмах, в этих строчках содержатся интереснейшие комментарии, точные, абсолютно филигранные, так сказать, мнения, суждения и оценки о книгах, событиях, о людях, о культурных событиях, о событиях науки в том числе. И темы для обсуждения с ним оказались бесконечны. Он мог рассуждать и писать в письмах ко мне, например, он писал в армию о Шкловском, о Шиллере, о Растане. Он писал о космосе, об интересе к естественным наукам. Он интересуется Фобусом, он пишет, так сказать, о быке как о священном животном Римской империи и использовании этого символа как образа мифологии. И сейчас мы прочтем несколько фрагментов его писем разных лет.
Из письма литературоведу Константину Григорьевичу Локсу, июнь 54 года. Теперь о Тютчеве. Мне кажется очень верным то, что вы пишете о его необычайно тонком и женственно-нежном восприятии поэзии будней, о духовтворенном физиологическом ощущении самого процесса физического бытия, жары, вечерней прохлады, веяния ветерка. Откуда же в мирном и изысканно зрелом культурном кругу, где настой русской усадебной, уловленной скорее в детстве Толстого, чем в романах Тургенева, прелести быта, смешивался с рафинированным европеизмом, откуда там возникало трагическое ощущение космоса, бездны, безысходных противоречий, раздиравших человеческую душу? Лет 30 назад Борис Леонидович обращал мое внимание на поразительную близость мыслей и даже образов мыслей Тютчева к идеям Шеллинга. Действительно, эпоха романтизма была одним из величайших событий в умственной и художественной истории человечества. И кризис просветительского рационализма был в то же время огромным шагом в познании мира и человека. Глубина Тютчева не могла быть результатом чисто книжного усвоения идей немецкой философии. Иначе, чем для Бакунина, Герцена, Грановского, Каткова, эти идеи и для него, иначе, чем для Бакунина, Герцена, Грановского, Каткова, эти идеи и для него были в какой-то мере ключом к накрепко до этого замкнутой сфере жизни, личной и общественной. Самое понятие и ощущение тайны, непознанности, составляла огромное приобретение после всепонятности и чрезмерной наглядности мира Вольпаха, Дидро и Луметри. За этим ощущением раскрывалось богатство и разнообразие противоречий движения неостановленной и неокаменевшей жизни. Простите сумбурность и нечистоту слога. В комнате почты, где я пишу, шумно. Стихи, обращенные Иосифом Филипповичем к внуку, ушедшему в армию. Благоуханный цветок распустился на сухой ветке осени. Молю чудо, продлись, но он вянет на моих чуть увлажненных глазах. Прощай, мой маленький, прощай, мой любимый, прощай. 87-го года.
Вот несколько фрагментов из писем Иосифа Филипповича внуку в армию. Ты спрашиваешь о Шкловском. Ты, может быть, не забыл, как я рассказывал о его беседе с нами. Собственно, это была не беседа, а живой рассказ о Циолковском, жившем еще на окраине Калуги, на улице Всемирной коммуны, об Эйзенштейне, о Блоке. Это был яркий, одаренный человек, много знавший, остроумный, но чуть легковесный, умный вширь, а не в глубину. Тем не менее, он сыграл крупную роль в становлении новой теории литературы, в раннем нашем кино, и прожил долгую жизнь, умер не так давно.
Была вчера у нас Наталья. Поговорили о рассказах Бунина и сошлись к главному. То, что отталкивает сперва, обилие эротики и некоторое... жесткость лаконичного изложения, находит объяснение и оправдание даже в том, что тема любви физической обычно у него тесно переплетается с темой смерти. Ее тень ложится на самые яркие и значительные рассказы. «Солнечный удар», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание». Без этой горькой примеси они были бы заурядными повествованиями о жизненных случаях.
Очень интересуюсь исследованиями Фобоса-2, который на этих днях долетел не до просто Фобоса и вертится около него, ожидая, когда удобно будет подойти поближе и опустить целых два спускаемых исследовательских аппарата. Кто мог об этом мечтать даже 20 лет тому назад? Еще несколько лет назад талантливый математик Шкловский объяснил неправильности в движении Фобоса по орбите его искусственным происхождением, его где построили марсиане. Но теперь, как думают, дело проще. Воинственный Марс захватил слишком близко подошедший к нему астероид неправильной формы и сделал своим спутником. Теперь это узнаем уже наверняка.
Вот письмо, написанное Иосифом Филипповичем в конце 1990 года главному редактору газеты «Русская мысль» Ирине Иловайской в Париж, который отправил хранившуюся у него рукопись. Уважаемая Ирина Алексеевна, так сложилось, что мы рылись в наших залежах чужих и своих бумаг и обнаружили кое-что интересное. Это русская сказка. Ее автор, Лев Александрович Лазарев Станищев, нигде не печатавшийся человек не совсем обычной судьбы. По своему происхождению он принадлежал к старинной дворянской фамилии. Был участником Октябрьской революции, из партии вышел в 1921 году, не приняв НЭПа, стал инженером-электриком, работал в ЦАГе, представил свою сказку «Союз писателей», печатно и пристрастно раскритикован Алексеем Николаевичем Толстым весной 1941 года, вскоре арестован, предполагая не без содействия авторитетного рецензента, и умер в лагере. Сказка была задумана широко, в четырех частях, написана только первая, но мне кажется, по достоинствам языка, своеобразию фантазии и интересным фольклорным корням имеет все права на самостоятельное существование. Мы всей семьей были коротко знакомы с автором. Это был обаятельный, очень даровитый человек. Не мне судить, где и в каком издании суждено появиться сказки. Только не здесь, не в России.
Итак, с конца 40-х годов главным делом жизни Иосифа Филипповича становится история русской музыки. В 58-м году выходит его книга о Петре Ильиче Чайковском. Он много и интенсивно работает в архивах Ленинской библиотеки и часто бывает в Доме музея Чайковского в Клину. И вот об этом периоде его жизни и о его, так сказать, о теме Чайковского в его жизни, о том, так сказать, что это значило, я хочу попросить рассказать Аду Айнбиндер, которая специально приехала сегодня к нам из Клинского музея. Она заведующий отделом рукописи Дома музея Чайковского в Клину.
Добрый день. Наверное, дело в том, что мне не посчастливилось знать лично Иосифа Филипповича, но моя мама Полина Ефимовна Вайзман, которая многие годы хранила архив Чайковского, которая многие годы была одним из главных в мире исследователей творчества Чайковского, она его хорошо знала, много с ним общалась. К сожалению, каких-то конкретных воспоминаний у меня нет, хотя то, что я помню, Полина Ефимовна рассказывала с большой теплотой всегда и с большим уважением Иосифа Филипповича. Действительно, его связь с музеем в Клину, она очень длинная, и вот с 40-х годов, вообще вот это столетие Чайковского, это было событие для страны, совершенно, которое проходило совершенно в астрономических масштабах. И дальнейшее все связанное с подготовкой книги для ЖЗЛ, конечно, оно проходило не без Клина. И у нас в книгах регистрации посетителей, в книгах регистрации участников конференции, в том числе, вот получается, 79-й год, это получается, сколько получается, 50 лет, да, назад, буквально на днях мы обнаружили, что первым человеком, кто зарегистрировался на этой конференции, был как раз Иосиф Филиппович, его подпись там стоит. Он был в переписке с музеем, был в переписке с внучатыми племянницами Чайковского, с Ксенией Юрьевной, Ириной Юрьевной, был в переписке с племянником Чайковского Юрием Львовичем, да, это младший из племянников Чайковского, который долгие годы после войны работал в музее. И судя по тому письму, которое удалось немножко посмотреть, были у них некоторые дискуссии в отношении как раз книги Чайковский. Поскольку, ну, можно понять родственников, которым хотелось какого-то своего Чайковского, но вот я в конце зачитаю то, что вот Полина Ефимовна писала в одной из своих работ, не опубликованных пока что, о работе Иосифа Филипповича. Он сразу стремился к предельной честности, несмотря на те времена, в которые ему приходилось работать. И в 99-м году в музей был передан архив Иосифа Филипповича, архив, который насчитывает около 1300 единиц хранения. Туда входят материалы, связанные как раз с книгой Чайковский. Есть черновые варианты, первоначальные варианты практически всех глав. Есть его статьи, причем еще в рукописном варианте, статьи, посвященные Чайковскому для советской музыки. Его работы по Римскому-Корсакову, личные документы, письма, которую он получал. И среди этих писем как раз я нашла все-таки два письма Полины Ефимовны к нему. Это письма 80-81 года. Конечно, они были знакомы еще до этого, когда Полина Ефимовна пришла в музей. Это был 74-й год. Но здесь, судя по содержанию, Ксения Юрьевна Давыдова, внучатая племянница Чайковского, получила письмо, то есть в Филиппове, за то, что, ну, как мы все понимаем, интернета не было, и в Клин ездить, пока выяснять каждый вопрос было сложно. И он послал ряд своих вопросов в музей, и Ксения Юрьевна отдала это письмо для ответа Полине Ефимовне. Она очень подробно отвечает на каждый из этих вопросов, а в конце интересная приписка. «Отправляю это письмо частной почтой. Официальный ответ, точно такой же от музея, придет вам намного позже. Но времена теперь такие». То есть она отправила, чтобы Иосиф Филиппович как можно раньше получил то, что его интересует, и мог работать дальше. Потому что наша исследовательская работа, она такая, которая не может стоять на месте. А второе письмо, это письмо уже 81-го года, где Полина Ефимовна тоже отвечает на какой-то ряд вопросов Иосифа Филипповича. И она его очень благодарит за возможность личного общения и его профессиональных советов, которые, вот, видимо, были, очевидно, были. И тоже извиняется, что не сразу отвечает, поскольку постоянные комиссии, постоянные объяснительные записки и так далее, и так далее. В общем, ничего не меняется. И, конечно, то, что Иосиф Филиппович сделал для истории русской музыки, для истории изучения наследия Чайковского, это переоценить невозможно. И хотя, конечно, главная книга, да, это книга «В серии жизни замечательных людей» 58-го года, с тех пор прошло уже, получается, более... И тем не менее, вот, то, что я нашла, я даже не смогла распечатать, поэтому я, с вашего позволения, прочитаю через телефон. В 90-е годы был затеян огромный проект под названием «Энциклопедия Чайковского». Одним из руководителей его была как раз Полина Ефимовна Вайдман, и она же была автором большей части статей. К сожалению, такой долгострой, который до сих пор не опубликован, и сейчас, надеюсь, что скоро появится какая-то интернет-версия. И статья Полины Ефимовны называется «Биографии Чайковского», где она анализирует все, что было при жизни Чайковского, и все, что вот буквально до того момента, на который она писала. И абзац, посвященный Иосифу Филипповичу. Следует отметить книгу Иосифа Филипповича Кунина «Петр Ильич Чайковский. Серия «Жизнь замечательных людей. Москва, 1958 год». По жанру это биография и, безусловно, научная. В приведенном автором списке использованных источников не только все издания, вся изданная к тому времени литература по теме, публикация материалов из архива композитора, но и комплекты газет и журналов 1860-70-х годов, материалов архива Петра Ильича и Модеста Ильича Чайковских. Результатом работы с новыми источниками стали не только новые страницы биографии, вошедшие в книгу, но и находки, опубликованные Куниным помимо книги. Среди них неизвестные ранее интервью Чайковского. Но многое по собственным признаниям Кунина, сделанным в автобиографических записках, которые были напечатаны после его смерти в Музыкальной академии 1998 год, номера 7 и 8. И в беседах с автором настоящей статьи не вошел в книгу по цензурным соображениям. Конец цитаты. И сейчас, вот, прослушав все, что было, конечно, это удивительно, что человек такой тяжелой судьбы, переживший все это на свете, сохранял такую честность и искренность в профессии. Спасибо.
Спасибо большое. Это потрясающее свидетельство, на самом деле, и это дает возможность и, ну, потенциал для будущей исследовательской работы, в том числе и по книге Иосифа Филипповича о Чайковском, которая в этом году уже переиздана благодаря издательству «Юрайт», об этом еще будет речь. Но вот те цитаты из писем и те материалы, которые подняла Ада в Клинском музее, говорят о том, что у нас есть возможность
попытаться воссоздать эту книгу в том виде, в котором она была написана автором первоначальным. А сейчас я снова хотел бы пригласить на сцену нашего замечательного музыканта Елисея Мысина. Вальс Чайковского «Фа диез минор» исполняет Елисей Мысин. Чайковский. Русский танец. Так что пожелайте Алексею долгого и светлого пути в музыке. Это потрясающий музыкант. Уже сегодня твоего семья. Я хотел бы пригласить на сцену Евгения Борисовича Рожковского, доктора исторических наук и близкого друга семьи Куниных во все времена.
Какие были времена? Тут очень много было мемуаристики, очень много документов. Ну, много было мемуаристики, много было документов, но я позволю как историк и как философ немножко поговорить об аналитике. Дело в том, что как историк, я думаю, что нашему брату-историку можно очень многому научиться у Иосифа Ильича, особенно из его книг о Чайковском и Ренском-Корском. Я бы сказал так, что для Иосифа Ильича, судя по его текстам, по разговорам моим с ним, не только музыка была историей, но и история тоже была музыкой. И об этом мы сегодня много слышали, и об этом много говорилось. Действительно, он работал, как об этом тоже говорилось, как настоящий историк, и с фотографией, и с перепиской, и с рецензиями, и с изобразительным материалом, и со многими другими вещами. И поэтому нет ничего голословного в его книгах нету. И, собственно, если смотреть книгу о Чайковском внимательно, то мы можем усвоить одну очень важную вещь, что историю налагает свой отпечаток, своеобразие человека. То своеобразие человека, которое понять мы просто часто не можем, осуждаем и торопимся с вердиктами и выводами, но не будь вот этого своеобразия, о котором так виртуозно, что ли, умолчал и так виртуозно, на которое намекал Иосиф Филиппович, не было бы вот этого трагического и прекрасного русского Моцарта Чайковского. И, собственно, одиночество и боль творческой личности – это то, что вообще историю людей, человеческую историю, настоящую человеческую историю. Что же касается его труда о Ренском-Корскове, тут много говорилось о том, как трудно было работать человеку Иосифу Ильичу в условиях идеологической этого гнета страшного цензура. Но одна тема все-таки прошла, пробилась, очень важная тема, тема человеческой свободы. И сейчас, когда такой вот успех переживает опера «Царская небеса», опера о том, как задыхается человеческая любовь, человеческое сознание, человеческие чувства в лапищах вот такого силового государства. В этом все написано, хотя написано между пустыми. И, собственно, люди гибнут из-за того, что, как гибнет Марфа, из-за того, что душа задыхается без свободы. И, собственно, а если душа, жаждущая свободы, не возделана, не воспитана по-настоящему, то получается казус Бибаши. Вот это все замечательно. Замечательно сказано Иосиф Филиппович. В этом смысле он учитель науки, учитель истории. Но он в чем-то был учителем жизни. Для меня. Да, представьте себе, за десятки человек мне разъясняет проблему березки и проблему гадания судьбы в 4-й симфонии Чайковского. На десятке жизни, уже почти на смертном одре, человек требует, чтобы ему читали фрагменты Анатолийной. Все-таки Платон говорил, что настоящая философия это не только искусство правильно жить, но и искусство правильно умирать. Это тоже было с ним совершено Иосифом Филипповичем. Вот что я хотел бы сказать. Спасибо вам.
Одна из глав воспоминаний Иосифа Филипповича называется «Диалог с отцом Александром». И эта глава посвящена краткой переписке Иосифа Филипповича с отцом Александром Менем, касающейся именно его музыковедческих произведений, конкретно книги о Римском-Корсакове. Мы зачтем вам фрагмент письма отца Александра.
Когда вышла из печати моя первая книга о Римском-Корсакове «Серия жизни замечательных людей», я послала ее для прочтения очень дорогому мне человеку, отцу Александру Меню. Он ответил не скоро, но обстоятельным письмом, которое я здесь же привожу. Дорогой Иосиф Филиппович, прочитав вашего Корсакова, я хотел бы попытаться поделиться с вами своими впечатлениями. Конечно, мои заметки по своему значению не могут идти ни в какое сравнение с тем значением, которое имели для меня ваши отзывы. Я буду всегда вам благодарен за ту неоценимую помощь, которую вы мне оказали. Вы были для меня литературным учителем, критиком, советчиком, а я ваш простой рядовой читатель. Да вдобавок не слишком-то разбирающийся в вашей области. Тем не менее, думаю, автору не безинтересны письма любого читателя. Прежде всего скажу, что прочел я книгу залпом, а потом несколько раз перечитывал с настоящим увлечением. Спасибо вам за хорошую книгу. Особенно поразило меня, как мастерски вы справились с труднейшей задачей – воплотить образ столь трудный. Насколько можно судить по вашей трактовке, Римский-Корсаков не был человеком ярким внешне. Весь его огонь скрывался внутри. У меня и до чтения книги было такое впечатление, поэтому вашу трактовку я воспринял совершенно естественно и с полным доверием. Действительно, о многих его современниках, как о личностях, можно сказать в двух словах что-то определенное, пусть не исчерпывающее, но характерное. Такого штришка у Корсакова, видимо, не было. И тем не менее, этот суровый, сдержанный и даже как будто суховатый человек у вас живой. У вас, естественно, переплетаются и личность, и судьба, и исторический фон, и анализ произведений. Правда, глядя на портрет его, который меня поразил, хочется узнать о нем побольше. И вообще хочется увидеть его больше в кругу близких во время повседневного течения жизни. Но, в общем, тех скупых, но ярких замечаний, которых немало в книге, достаточно для того, чтобы разглядеть печальный, если не трагический мотив в семейных отношениях Корсаковых. С тонким мастерством воссоздана у вас обстановка старинного Тихвина. И уже с первых страниц угадывается исток корсаковских тем. То, что окружает в детстве, накладывает печать на всю жизнь. И это очень убедительно у вас показано. Читая вашу книгу, я впервые осознал глубокую внутреннюю связь Римского-Корсакова и Врубеля. Эта связь как бы показала мне Римского-Корсакова в новом свете, сделала более понятным и близким. Я люблю Врубеля. Мне кажется, что упор на малоизвестные, малоставящиеся оперы может оказать полезное воздействие. Корскому действительно недостаточно ставится, и кроме Садко и Снегурочки, недостаточно популярен. Недавно по телевизору показывали постановку о Римском-Корском. Там давались отрывки из «Петушка», «Кощея» и «Шахерезады». Это обращение к теме Корского, быть может, явилось не без влияния вашей книги.
Как уже было сказано, в этом году были переизданы все основные музыковедческие произведения Филиппа Ильича Кунина. Они вышли в издательстве «Юрайт». Это книги о Чайковском, о Римском-Корсакове, о Балакиреве и Мясковском. Сегодня вы можете полистать и купить эти книги внизу в книжном киоске Дома-музея. Вот. А на наш вечер приехала уважаемая редактор издательства «Юрайт» Екатерина Валерьевна Рудакова, которую я и хотел бы попросить сказать несколько слов об этом.
Вечер все уже устали, поэтому я достаточно коротко скажу. Мы издательство, которое издает учебники, поэтому вы вряд ли о нем слышали, но некоторое время назад возникла такая идея, знаете, имея постоянное дело с таким довольно мутным потоком того, что пишется сейчас, захотелось обратиться к более каким-то ясным источникам, и мы решили сделать серию книг, которую мы назвали, без особенной затеи, «Антология мысли» или «Легендарные книги». Это такая Атлантида книг, которые авторские края, знаете, называются «Сиротские книги». Почему такое странное название? Это книги авторов, которых уже нет с нами, и которых мы рады бы были переиздать, но, к сожалению, авторское право нам не позволяет это сделать без того, чтобы обратиться к наследникам, которых найти не всегда возможно. И вы понимаете, что это огромный массив, это Атлантида буквально. Это великолепные книги, это и учебные книги, это и переводы, это и книги для чтения, все что угодно. Все-таки в нашей стране, на нашем языке было создано колоссальное количество книг, которые можно и нужно читать, но, к сожалению, они сейчас практически недоступны. И поэтому иногда мы делаем такую вещь, мы объявляем в розыск авторов и издаем на свой страх и риск, иногда это риск не очень оправдывается, скажем, наследники Флоренского, хотя много миллионов теперь. Книги мы были вынуждены изъять тут же из продажи, конечно же. А вот Михаил Михайлович, который к нашему огромному удовольствию нашелся, пришел к нам, сотрудничает с нами. Я хочу выразить ему огромную благодарность, потому что мы не только смогли переиздать книги Иосифа Филипповича. Сейчас вот Михаил Михайлович конкретно готовит книгу стихов и переводов сестры Иосифа Филипповича, и я очень надеюсь, что эта книжка у нас тоже выйдет. И есть такое желание, знаете, Идельман говорил, что все люди на Земле связаны шестью-пятью рукопожатиями. Это как теория Гарвардского университета. Ну, вы понимаете, да, о чем речь? А Идельман любил делать такой же расчет, только не горизонтально, как делали в Гарварде, то есть среди живущих людей, а вертикально, туда вот. Будет история. То есть допущено буквально 5 человек. И мне кажется, поскольку я работаю постоянно с этими книгами, все очень близко. Все очень близко, и для того, чтобы эти рукопожатия состоялись, нужно, чтобы не было вот этих сиротских книг, нужно, чтобы были вот эти протянутые руки, их, в общем, нужно не так много. 5-6 человек. И я очень рада, что здесь собрались люди, которые готовы вот таким образом протянуть руку. Спасибо вам.
Спасибо, Екатерина Валерьевна. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Романс «Редеет облаков летучая гряда». Исполняет Мария Кунина-Богоявленская, правнучка Иосифа Филипповича. Thank you.
вечерняя звезда.
Начало 60-х годов – это время выжженной земли в каком-то смысле. Это почти уничтоженная культура, время, когда только-только начинает раскрываться правда о сталинских репрессиях. И в это время Иосиф Филиппович пишет такое стихотворение. Эпиграф. «Это мир, в котором звери притворяются людьми. Спят в постелях, входят в двери, объясняются в любви. По улицам столицы, по плацу площадей течет поток безлицый, 100 тысяч не людей. Их мысли поубиты разящей пустотой, глаза их призакрыты куриной слепотой. Они идут, как тени, или бернамский лес, эпохи преступлений, свершений и чудес. По улицам проспектам, по плацу площадей проходит торопливо 100 тысяч не людей. Апрель 63-го года. Примерно в это время из ссылки возвращается Анастасия Ивановна Цветаева. И я хотел бы попросить ее литературного секретаря Станислава Артуровича Айдиняна рассказать немного больше об этом времени и о том, каким образом Иосиф Филиппович стал первым редактором ее литературных воспоминаний.
Приветствую всех собравшихся. Я очень хорошо помню Иосифа Филипповича, его супругу Розу Марковну. Но больше всего, конечно, мне приходилось общаться с Евгенией Филипповной Куниной, сестрой Иосифа Филипповича, поскольку она очень близко дружила с Анастасией Ивановной. И ей посвящен был в этом зале большой вечер. Мы вспоминали о том, насколько это была большая, крепкая, старая дружба. Но Иосиф Филиппович, он в этой семье отличался таким вот абсолютным авторитетом в музыкальном отношении. И я помню, что он мне рассказывал, что он, вот когда учился собственно пианизм, он играл на рояле, он был учеником Виктора Аранского, который был учеником Игумнова. Вот это я от него знаю. Потом я уточнил для себя это имя, выяснил, что это был заведующий музыкальной частью МХТ, то есть Московского художественного театра. А потом был театр ВЦСПС, сейчас известный как «Современник». Он работал там. Вот он был большим, так сказать, учителем, чтимым Иосифа Филипповича. Значит, что касается рукописного и машинописного наследия Анастасии Ивановны, то часть его еще при жизни ее попала в ЗГАЛИ, сейчас называемый РГАЛИ, то есть Российский государственный архив литературы и искусства. И вот там есть особый раздел самых первых глав ее воспоминаний, напечатанных на папиросной бумаге. Это почти калька. Было это сделано потому, что Анастасия Ивановна хотела, чтобы у нее было много читателей, а друзей у нее было всегда достаточно во все периоды ее жизни. И она печатала это на тонкой бумаге, чтобы было больше экземпляров. И тоже не первые, но вот сохранились. И у меня есть такие листы. Есть они в той части архива Анастасии Ивановны, который хранил Глеб Казимирович Васильев, его жена Галина. Вот, и именно будучи как раз в гостях однажды у Глеба Казимировича, я перебирал, так как готовилась уже сама идея издания настоящих воспоминаний Анастасии Ивановны, не подцензурных, двухтомных, больших. Она уже восходила, как светила над полем. Уже к тому времени было понятно, что можно по воле автора посмертно издать все 40 печатных листов, а не ограничиваться всего 700 с чем-то страниц, которыми располагали издатели, которые сделали первые 6-7 воспоминаний изданий, воспоминаний, начатые советским писателем. И вот, когда я перебирал эту на кальке машинопись первых глав, она немножко стилистически отличается от того наследия Анастасии Ивановны, Я обратил внимание, что туда вложен листок. И этот листок, он тоже под копирку сделанный. Там дорогим Иосифу Филипповичу и Розе Марковне в память наших трудов и работ над текстом моих воспоминаний, и там что-то, какая-то дата 60-х годов начала. И потом я вспомнил, что она говорила, что самым первым моим редактором, который выпрямлял несколько ее текст, потому что она же писала импрессионистическая Анастасия Ивановна, она писатель-импрессионист, очень чуткий к деталям, очень пристальный, недаром ее самым любимым писателем был Марсель Пруст. И она, когда писала, у нее это летящая тире, ритмическая проза, причем надо сказать, что в прозе она опередила свою сестру. Ее первые прозаические книги, они датированы 14-15 годом, когда сестра писала только стихи. Никаких прозаических опытов у нее к тому времени просто не было. А Анастасия Ивановна, вот как такой писатель ритмической прозы, она уже состоялась и была замечена и отрицательно, и положительно. Положительно была замечена с некоторой долей сожаления Василием Васильевичем Розановым, и отрицательно замечена классиком русской драматургии Леонидом Андреевым, который написал отрицательную статью о ней. И вот, значит, я тогда, когда я понял, в чем дело, почему она попросила именно Иосифа Филипповича, он мне говорил, что он был редактором, и вот сегодня подтверждение, было подтверждение, редактором издательства ЗИФ, «Земля и фабрика». Сегодня это прозвучало. И в ЗИФе он работал именно как редактор. И Анастасия Ивановна попросила, чтобы вот этот ее импрессионистический стиль, полный запятых, тире, многоточий, выделений курсивом, чтобы он его несколько сделал более читаемым и похожим на советское письмо. И он сделал это, и сделал настолько успешно, что когда мы с ней договаривались о том, что будем издавать настоящее, двухтомное ее собрание воспоминаний, мы решили вот именно эту часть, которая содержит некоторые другие подробности, неподцензурные, конечно, некоторые другие, другое строение фраз, по-другому, в наиболее полном издании, двухтомном воспоминании Анастасии Ивановны, вот именно и есть текст, над которым, первый глав, конечно, только первый, над которыми она работала вместе с Иосифом Филипповичем. Вот. И я вспоминаю, как было тепло и уютно, когда мы встречались, Иосиф Филиппович иногда, не очень часто, но все-таки приезжал с сестрой Евгения Филипповны к Анастасии Ивановне, вот следовали рассказы совершенно фантастические. Допустим, как идет Евгения Филипповна со своим отцом по Московской улице, а навстречу им летящей походкой почти бежит, летит Андрей Белый. Его замечает Евгения Филипповна и говорит, а она шла с отцом, который был уже весьма в возрасте и плохо слышал. Говорит, папа, это же Андрей Белый. Говорит, кто-кто? Ну, Бугаев, Андрей Белый, знаменитый писатель, поэт, критик. Кто-кто? Говорит, это же Андрей Белый. И папа так и не услышал, кто идет. Но зато услышал Андрей Белый, который вежливо поднял шляпу, раскланялся с ними и пошел так. И вот подобное. С Пастернаком они дружили очень близко, но больше до войны, конечно. До войны они... И для них это священно. Она мне рассказывала, как вот однажды она его услышала, кажется, в политехническом, и потом решила, что Иосифу Филипповичу обязательно надо его услышать. И вот это решение Евгении Филипповны, вот их познакомить брата с поэзией молодого тогда Пастернака, вот и началась эта большая дружба, которой, к счастью, сегодня не забыли упомянуть о том, что все-таки эта дружба была. И вот душевно, мне кажется, вот эта пронзительная свобода так в строках Пастернака, вот эта его эссеистичность и музыкальность, она очень роднила, именно эта черта роднила брата и сестру Куниных с ним. Но вот я вспоминаю, мне сейчас вспомнился один эпизод. В одном из научных сборников, посвященных Марине Цветаевой, изданных Болшевым, а это издание такое научное, было написано, что когда Пастернак отказался от Нобелевской премии, то там была дочь Ариадна, дочь Марины Цветаевой, племянница Анастасии Ивановны. И она сказала: да, правильно, Боренька, ведь Ивинская возмутилась, стала на дыбы. Дочь ее тоже была недовольна. А вот Ариадна сказала: да, правильно, надо вот, значит, при советской власти нужно подчиняться, иначе будут неприятности. И, конечно, с какой горечью воспринято было в семье Куниных то, что такой их друг, столь талантливый человек, близкий к гениальности именно в стихотворчестве, что он вот был лишен этой премии, это была большая горечь, о которой говорил и Иосиф Филиппович, и Евгения Филипповна. Это я помню. Значит, к счастью, должен вам сказать, что вот дни, как бы, памяти Иосифа Филипповича, они отмечены тем, что в знаменитом российском и в прошлом советском журнале «Юность» появился его фотопортрет в 7-м номере, где рассказано о моем вместе с Анастасией Ивановной и с Евгением Филипповной путешествии по Переделкино. Мы пошли в гости к Каверину, к Вениамину. А автором этой встречи, собственно, был Иосиф Филиппович Кунин. Почему так произошло? Потому что он узнал из интервью Каверина, что он собирается писать роман о Лапине, о котором сегодня тоже было упомянуто. Это был их друг, им известный еще со времен, когда они учились в высшей технической школе стиха у Брюсова. И это заведение, кстати, теперь ныне называется Литинститут. И вот Лапин стал прообразом, собирательным героем, на основании образа которого это был интенсивный человек, знаток языков, большой культуры, большого авантюризма, путешественник, значит, эпиграфик и так далее. И вот хотел сделать Вениамин Каверин его своим героем, и Иосиф Филиппович написал ему письмо, что мы с сестрой хорошо помним Лапина и хотим с вами поговорить об этом. И Каверин написал ему ответное письмо на машине, машинопись с его автографом, с подписью. И я это обнаружил это письмо совершенно случайно на выставке памяти Евгении Филипповны Куниной, которая сейчас проходит в городе Александрове Владимирской области, где литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевой. Оно сейчас на стенде под стеклом, вот это письмо. И вот в моем цикле «Переделкинские были», которые два, про Семена Липкина и про Каверина, вот вышло в 7-м номере «Юности», я, как кажется, рассказываю о том, как нас принимал Каверин, как он разговаривал с Евгенией Филипповной, как о Кашкине она ему рассказывала, вспоминала о поэте, ныне совсем забытом. И как все это было увлекательно, интересно, и на какой теплой, доверительной ноте шло наше общение с Вениамином Каверином. Но это, отсылаю вас, в интернете будет PDF, то есть такой формат, когда вы можете прочесть 7-й номер «Юности» и познакомиться с тем, как мы с Евгенией Филипповной по поводу письма Иосифа Филипповича были у создателя «Двух капитанов».
Спасибо большое, это мне стало замечательно интересно. Одним из близких друзей семьи Куниных был профессор Бауманского института, профессор математики и библиофил Эмиль Погосович Казанжан, который, кроме своей глубокой работы со студентами, также очень любил книги и, будучи библиофилом, а вы помните, как это было трудно в советское время, он снабжал Кунина замечательными раритетными изданиями и написал об этом в своих также замечательных воспоминаниях «Большой зал», и вот сегодня он тоже согласился немного об этом рассказать. Пожалуйста, Эмиль Погосович.
Все устали. Но раз я сам устал, то я думаю, что и все устали. Постараюсь быть максимально кратким. Во-первых, маленькая поправка. Тут употреблялась фамилия Шкловского, несколько раз. Учтите, тут два Шкловских. Виктор Борисович Шкловский, действительно классик формального метода. Такой же великий, как там Михаил Баум, понятно. Да. И был астроном Иосиф Самойлович Шкловский. И вот где-то как раз в 50-х годах была в моде его книга и его теория. Он считал, что вот эти Фобос и Деймос, спутники Марса, носят искусственный характер. А раз так, то значит на Марсе когда-то была жизнь. Вот. Ну, это просто так, пусечок чьи-то профессиональное, как говорится, преподавательское. Вот. Ну, второе, что хотел сказать, это не имеет отношения к делу. Ну, я все-таки не профессор, а только доцент, хотя с другой стороны. Я член американской одной там академии, так что могут как раз это химическое даст. Вот. Ну, говорить о Филипповиче я могу только начиная где-то с начала 70-х годов, когда я с ними познакомился, причем все это для меня вылилось в единую картину. Иосиф Филиппович, Евгения Филипповна, Роза Марковна. Вот. Я очень любил вообще эти разговоры со стариками, потому что тут как раз я рукопожатия были, то есть я говорю с ними, общаюсь, а фактически. На меня, как говорится, смотрят, и на меня входят весь серебряный век. А тогда среди молодежи это было очень интересно. Ну, я думаю, какое-то такое, не знаю, какую-то симпатику мне испытывали и старики, потому что, как-то было приятно видеть, что не вся молодежь, так сказать, помешана только на хоккей и футболе, а хоть чем-то еще интересуется. Ну, разговаривать, вспоминать мне бы не хотелось, признаться, потому что много очень милых мелочей, мимолетности, все это очень мило. Но поскольку тут выяснилось, что ближайшим, давно очень близким другом был Борис Ильич Пастернак, я думаю, вспомнить как раз Пастернака. Это было почти 85 лет тому назад, в июне 1935 года состоялся Международный конгресс защиты культуры, на котором Пастернак сказал небольшую, но довольно яркую речь. Вот. Я позволю себе процитировать, не пугайтесь, она очень короткая. Поэзия всегда останется той, превыше всяких альп, прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так как надо нагнуться, чтобы увидеть и приподнять земли. Она всегда будет проще того, что я мог бы обсуждать в собраниях. Она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи. И потому, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником. В ответ Пастернака я добавлю, чем больше будет счастья на земле, откуда это будет? Ну, ясно, если вокруг нас будет много таких знакомых, как Иосиф Филиппович, Евгений Филиппович и Роза Мартина, то тем легче будет, как говорится, нам быть счастливыми.
Сегодня много говорилось о том, какую большую роль в жизни Иосифа Филипповича сыграл Борис Савельевич Галим, его двоюродный брат. И сегодня в зале Евгений Пахомов, его внук, который также который близко всегда общался с семьей Куниных и сохранил также замечательный архив воспоминаний своего деда, своей замечательной семье. И вот я хотел попросить Женю рассказать немного об его встрече.
Был низко микрофон, другим не слышал.
Так получилось, что знакомство с Кунинами у меня как бы делится на две категории, на два этапа. Первый этап — это семейный. Это когда я маленький, приходят в гости, рояль, Шопен, Бетховен и так далее, троица Куниных. Это очень обыденно, привычно, но потом начинаешь понимать, что это та самая планка, которая закладывается с детства. И то, что нам кажется совершенно простым и каждодневным, оказывается, может вызвать огромный интерес. Вот, наверное, замечали, да, когда мы приезжаем в какой-то другой город или в какую-то другую местность, мы судорожно начинаем все это впитывать, фотографировать. Есть там какой-то Париж, это вообще невероятно, там можно в каждый портик фотографировать. А люди ходят, они видят это каждый день, это для них совершенно естественно. Вот это первое впечатление о городе, о человеке, о жизни вообще, оно самое ценное. Нужно это фиксировать сразу. И обращаясь к молодежи, ребята, записывайте. Кажется, что мы все помним. Что мы помним, что, ну, это никогда не забудется. Масса историй, всячески, вот, ничего подобного. Улетучивается. Вот это первое ощущение самое важное. Так вот, вот это первое впечатление, оно, по всей видимости, вот так с кровью, с молоком матери во мне вошло. А потом был какой-то провал. Я совершенно не помню, что я бывал у Куниных, не бывал. И вот начались 70-е годы. Я... свойственный таким максимализмом, юноша стал жадно впитывать. И вдруг выяснилось, что, оказывается, там Цветаева. Как Цветаева? Я видел ее часто. Анастасия Ивановна. Оказывается, можно с ней поговорить. И так далее, и тому подобное. Я стал бывать у Куниных. Почему-то у меня это связано всегда с летом, с летним периодом. Я вот не помню зимних своих посещений. Наверное, немногие помнят первую квартиру у Красных Ворот, тогда Лермонтовская, куда нужно было сбежать на последний этаж коммунальной квартиры. Это свое очарование, потому что я тоже вырос в коммунальной квартире. Это когда все друг друга знают. Это совершенно только для коммунальной квартиры вот эти запахи. Это тусклые лампочки. Это все совершенно было естественно. Но когда ты входишь в Кунинов, это другой мир. И что меня всегда потрясало? Это совершеннейшая естественность. Вот не было рисовки. Мы очень часто привыкли, все время видим вот этот гламур, это рисовка. Все, человек вот один, а на экране он другой. Ничего подобного. Всегда только о высоком. Я никогда не слышал бытовых тем. Вот просто ни разу. Вот то, что у нас вот захлестывает, тогда не было. При всех сложностях, конечно, я не застал тот период тяжелый и материально, и гнетущий вот эти сталинские и так далее годы. Война и прочее. Но то, что я видел, это всегда было совершенно вот такой эйфория. Вот совершенно было потрясающе, и то, что осталось всем в глаза. А я очень часто приводил своих барышень, и, в общем, как бы, Куниных. Вот. И всех всегда поражало. Вот этот высокий ключ, вот эта вот высоченная совершенно ступень, недосягаемая, язык, на котором они изъяснялись. Но вместе с тем, совершенно естественно, Иосиф Филиппович мог спросить, а вот вы помните, вот, обращаясь к моей какой-нибудь знакомой пассии, а вот там вот перевод, там тра-та-та, и что-то. Бог ты мой, да какой там перевод? Мы не читали это все. И он совершенно естественно продолжал, он начал делиться этим. Человек не чувствовал себя ущербным тем, что он это не знает. Ничего никогда подобного не было. Люди делились, они делились всем. И вот этот восторг от жизни, который у них был, это был что-то такой юношеский, вот мой юношеский вот этот максимализм, и вот их юношеское отношение к жизни, ко всему новому, это было совершенно потрясающе. Они интересовались всем. Я приносил какие-то музыкальные новинки, рок-музыку, которая бы, казалось бы, совершенно не должна бы их интересовать. У нас были целые прослушивания, мы садились. Потом это было обсуждение. Это было безумно интересно. Это был совершенно другой взгляд, их взгляд на эту музыку, на мир. То есть это увязывалось воедино с тем, что было, вот эти истоки и то, что сейчас. Это была такая интересная всегда дискуссия.
Они узнавали какие-то новинки, то, что я там слышал по радио, все время там молился, какие-то BBC и прочее, прочее. Мы тоже это обсуждали. В то же время это все переплеталось с какими-то их историями, из их жизни. Опять же говорю, это было совершенно потрясающее место, когда приходил, вот была полка, где стояли книги с автографом, Пастернак и так далее, и так далее, и так далее, прижизненный, белый там и прочее. Я получал любую книгу, какую хотел. Если меня заинтересовала книга, мне ее давали. Какие-то книги тоже я приносил, да, там, Солженицын, самиздат и так далее. Вот. Они меня снабжали совершенно удивительными по тем временам книгами. Инкопресс, это французское издание, то есть совершенно такая запрещенная литература. Она у них бывала, и мне давали там на день, на два, если это было возможно. Я встречал совершенно потрясающих людей. У них была, вот, к сожалению, наверное, нет фотографии вот этой уютнейшей комнаты, которая была разделена на две части. Та часть большая, где стоял этот рояль, который упоминали, вот этот чудный бюст, работы Тишлера. И вторая такая, такой как пенал, где был обеденный стол, где всегда приходящие по московской и вообще, наверное, русской такой традиции сразу усаживались, предлагали чай и так далее. Вот. И приходишь, удивительнейшие люди, ты сразу попадал в эту атмосферу, с тобой делились, не было ощущения, что ты вот молодой и как бы, ну вот, не тот уровень. То есть ты сам это понимал, но разговор был на равных. И, конечно, то, что я вобрал, то, что я вот вынес из всех этих встреч, это было совершенно удивительно. То есть это вот такая закваска своеобразная на всю жизнь. Потому что одно дело это читать, одно дело это видеть, а другое дело это почувствовать. Что так можно. Вот, допустим, два просто совершенно маленьких штриха. Тогда были очень модные такие вот, то, что сейчас повсеместно, такие вот наушнички и магнитофончики. Это было совершенно фантастика. То, что можно было идти по улице и слушать музыку. Конечно, их в Советском Союзе тогдашнем не было. И я хотел очень достать, потому что я профессиональный музыкант, и я хотел очень вот это такой плеер, да, вот достать. И совершенно случайно тогда артисты театра Станиславского, как я помню, привозили, ну, мы же все понимаем, на продажу, да, чтобы как-то поддержать себя, нищенские свои гонорары. И я, к счастью, приобрел такой магнитофончик. И вот я приношу, говорю, что вот у меня такая вещь, и упоминаю, что откуда он у меня. Иосиф Филиппович совершенно тут же говорит: бедный Станиславский, если бы он знал, чем занимается его артисты на гастроли. У меня даже мысли такой не было, что это как-то вот... Не... А это вот контекст, да, вот этого дня. Потом, конечно, вот эти все вот истории, когда он вспоминал что-то такое, что, ну, сейчас очень много это стало известно, потому что напечатано и прочее, прочее. А все вот эти, в хорошем смысле, побасенки, они вот ходили вот, да, вот между собой, вот что-то такое. И постоянно везло на людей, я считаю. Потому что, допустим, они были с Розой Марковой в Доме творчества Калицына и приезжают совершенно восторженные, потому что, говорят, мы там познакомились с двумя совершенно удивительными людьми, которые тоже в это время там отдыхали. Это чудесный поэт Герман Плесецкий и Юрий Домбровский. А у него как раз тогда вышла эта вот замечательная книга. И вот они рассказывали об этом. Как вот... Потом я Домбровского, я его не видел, я видел его вдову, потому что его убили, как известно. А Плесецкого видел. И это был совершенно вот удивительный тоже разговор. Я помню, читал свои стихи. Приходили ученики, хочу сказать просто, тетя Роза, потому что почему я их называл тетя Роза, дядя Юзи и тетя Женя? Потому что в семье их называли, потому что мама моя племянница, соответственно. Вот, хотя все книги, которые дядя Юзи мне дарил, они подписаны от... дедушки Юзи, ну, естественно, по возрасту и все такое. Миша тогда был еще совсем маленький, и я сделал однажды запись на магнитофон, тогда появились магнитофоны, когда можно было записывать. И я помню прекрасно, значит, что Мишка сидел масюненький и требовал игры в шахматы, а дядя Юзи мне рассказывал какие-то чудесные истории, вот, и про Нобелевскую премию, в том числе пастернаковскую, и все перипетии в юности, когда там все эти вот были смены, в Новом мире, когда Твардовского сняли и назначили Симонова. В общем, все это тогда было совершенно удивительно. То есть можно было узнать как бы из первоисточника, как это все было. Вот. И совершенно меня поражало, что дядя Юзи, который очень много болел, очень часто был уже, конечно, с возрастом прикован к постели. Я помню, в больнице к нему ходил. Это была такая внутренняя сила, что поражаешься, как вот человеку жить вот в таком состоянии, мыслить. Ну, об этом уже много говорили и не будет повторяться. Каждая фраза – это протоколарис. Потому что, еще раз повторяю, не было бытовых тел. Тем было только о высоком. И однажды, я потом реже стал говорить, потому что у меня начались гастроли, они уже переехали в новую квартиру. Приходил, они все поползали, каждый в своей комнаты. Тетя Женя, дядя Юзи, тетя Роза. И дядя Юзи уже с палочкой, одна из последних встреч, он сказал: Женя, когда-нибудь ты придешь, а нас не будет.
Одним из очень близких друзей семьи Куниных и Иосифа Филипповича был Саша Кунин, не родственник, но больше, чем родственник во многих отношениях, который невероятно много сделал для всей семьи в те годы и сопровождал Иосифа Филипповича в самых трудных и тяжелых ситуациях. И оставался с ним до конца даже в больнице. Саша, пожалуйста.
Я еще немножко преувеличил мою роль. Вот. Вы знаете, я...
Микрофон.
Да, простите. Я хочу просто, тем более, что все действительно, наверное, устали, я хочу немножко рассказать, поделиться вот такими как бы точечными воспоминаниями. Вот. И Миша просил меня немножко почитать из воспоминаний Михаила Иосифовича. Я буду чуть-чуть перебежать их своими такими тоже. Вот. До войны я его почти не помню. Я был еще очень мал. Иногда он ласково называл меня Дитик. Вот. А я помню, что Иосиф Филиппович Розу Марковну называл Розик. Всегда, да? То есть, был какой-то такой стиль. Вот. Кругозор отца был необычайно широк. Он интересовался буквально всем: текущей политикой, музыкой, историей античности, средневековья, новой и новейшей архитектурой, живописью, кино и театром. Вот. И я вспоминаю, как Иосиф Филиппович говорил, что после русско-японской войны, вот его такой... умные люди, вот это его слова, говорили, то есть, он сам родился в 1904, поэтому это он уже слышал потом, что умные люди тогда говорили: еще одна неудачная война, и империя не выдержит. Вот. И я помню, вот он тоже сказал, я потом где-то это еще прочел, что лето 1917 года запомнилось вот таким, что все было засыпано этими кожурой от семечек. Вот всюду лузгали семечки, и вот такой как бы знак какого-то наступления невежества. И, вот. Иосиф Филиппович действительно любил цитировать какие-то вещи остроумные, которые ему запомнились. Вот. я бы помню, мне он тоже цитировал это стихотворение, которое Михаил Васильевич переводит. Значит, по Невскому бежит собака, за ней Буренин тих и мил. Городовой, смотри, однако, чтобы он ее не укусил. Вот. Ну, я не знаю, честно признаться, кто такой Буренин, но можно. Вот. Значит, а мне запомнилось, как однажды я пытался что-то найти в радиоприемнике. Крутил и не помню, что мы хотели поймать, но ничего не удавалось. В одном месте была Пугачева пела, покрутил дальше, там какая-то такая разудалая народная песня. Иосиф Филиппович говорит, ну что поделаешь, там пугачевщина, тут разинщина. Из таких вот вещей тоже когда была вот Чеченская война, я уже не помню там какая первая, наверное первая, да, в 94-м году, и, ну, говорилось о том, какая вся это была глупость вообще, все, он мне сказал такую вещь, ну вы только не думайте, что глупость это удел только российских политиков. И сразу привел два примера исторических, что Наполеон, на его поход на Москву, он был абсолютно проигрышным. И тем не менее, вот он эту глупость совершил. И второй пример – это Кеннеди, который, ну, фактически начал Вьетнамскую войну. Он говорил, он даже себе не представлял, что Вьетнам – это одна из самых сильных армий в Азии. Вот. То есть ни образование, ни штат советников, ничто может не помочь. Вот. Ну, и мне хочется еще прочитать, еще можно? Прочитать, может быть, несколько стихотворений. Но вот одно, он его написал в 91-м году. Вот у меня тут написано, что записано 1 декабря. Мы умираем по частям, это Иосиф Филиппович. Мы умираем по частям, то глаз, то ухо, то желудок. Держусь, держусь за свой рассудок. И благодарен небесам за всех, кто, Господи, прости, за всех, кто ласковый приветил или улыбкой доброй встретил меня на жизненном пути. Уж мне теперь не перейти мостом долину жил дороги, но все мне дороги пороги, которые перешагнул, и все науки недотроги, в какие только заглянул, или хоть лист перелистнул. Вот. Вот стихотворение тоже 91-го года. Как три сосны у рощи пределы, мы ветви руки тянем к небесам, как три сестры из пьесы устарелой в Москву, в Москву, Москвы не нужно нам. И не о том мольба теперь у нас, позволь нам, Боже, мир осатанелый покинуть не в раздробь, а вместе, в день и час. Вот. Ну что я прочту тогда? Я прочту еще одно стихотворение, которое я тоже вот записал, как бы под диктовку Иосифа Филипповича, 92-го года. Отточили топоры истязатели с Лубянки, отложили топоры, ходят по Москве в гражданке. Долгожданный день придет, люди выйдут из пещеры, кто-то в черном нас убьет. За царя, за Русь, за веру. Всех до маленьких детей, всех убьют, кто подвернется. И, услышав хруст костей, мир усталый содрогнется. И Господень грянет гнев над бессмысленной толпою. И в конец осатанев сгинут в схватке меж собою. Вот. Ну, я хочу еще немножко, но, может быть, поскольку... поскольку немножко устали, ну как-то... Можно я расскажу анекдот, который мне рассказал Иосиф Филиппович? Вот. Значит, я больше его нигде не слышал. Но он совершенно замечательный, он даже имеет какой-то литературный рисунок. Значит, в «Одесской паранойи» человек говорит, о, смотрит на чью-то спину, говорит, это Рабинович. Сейчас я полью его холодной водой. Наливает шайку, подходит сзади, окатывает. Тот оборачивается, и он Брюса Ильича, он опознался, это не Рабинович. Он говорит, ой, простите меня, пожалуйста, я думал, что вы Рабинович. Он говорит, а если бы я был Рабинович, значит, меня можно было бы окатывать холодной водой? И тут этот говорит, он еще будет меня учить, какой водой я должен обливать Рабинович. Ну вот, если... Вот Иосиф Ильич был знаком, я это только недавно узнал, с Валентином Берестовым. И вы знаете, ну, мне хочется прочесть одно стихотворение Валентина Берестова, которого я...
Валентин
Берестов. То есть не Валентина Берестова, а посвященное памяти Берестова. Но поскольку это как-то очень в ключе, вот, это Андрей Анпилов, вот... Есть такой бард, я его не знал совершенно, а потом вот как-то услышал. Вот, который, там эпиграф такой, вот так идти бы снова в распахнутых пальто. Это Берестов написал Бабаеву в 43-м году. И вот совершенно замечательное стихотворение памяти Берестова, может быть, памяти очень многих людей, Иосифа Ильича. Вот так идти бы сквозь сумрак и свет, идти бы всю жизнь от и до. Вот так и идти бы, как молвил поэт, в распахнутых настежь пальто. Идти бы, насвистывать, дружбу водить, топтать подмосковный снежок и перед собой словно обруч катить с иголочки новый стишок. Вот так бы и дальше взахлеб говорить, чтобы рядом был друг дорогой. Ах, как с ним легко над землей парить, как воздух он рубит рукой. Взлетают невидимых скрипок смычки, дрожит снегопад на лесу. И школьные вечно сползают очки на вольнолюбивом носу. И шелест, и щебет поверх головы, и время стоит, как вода. Как странно, мы так и остались на вы, на миг, и уже навсегда. Иной налегке начинается век, кончается старый рассказ. Вот вами впервые нетронутый снег, вот первая песня без вас. Спасибо.
Вот этот последний поздний период жизни Филипповича – это очень мощный по своему значению период, по своему, в том числе, духовному значению в его духовном пути. И мы сейчас скажем несколько слов об этом.
Ну, вот из воспоминаний Иосифа Ильича. Пониже, приходите на свечки. Спасибо. За неделю до смерти отец Александр сказал мне, никого не слушайте, идите своей дорогой, куда вас поведут ваше сердце, разум и совесть. Они привели меня ко Христу. Мы обитали на Тепнина. Что?
Я прочитаю тогда сон Иосифа Филипповича, увиденный и записанный осенью 91-го года. Сумеречным утром на границе сна и бодрствования услышал звуки настраиваемого или ремонтируемого рояля. Пошел на эти звуки взглянуть и увидел, что настройщик вместе с какой-то скорее обобщенной, чем конкретно знакомой женщиной склонился над педалями. Они же одновременно как бы собрание, живое хранилище симфоний, концертов, ораторий, несмертных даров музыки с большой буквы. Спросил у невидимо присутствующей поблизости Евгения Филипповна, «Женечка, а что будут играть?» И тут увидел, что из отворяемых педалей разливается все нарастающее сияние. И в то же время вступил справа и слева попеременно антифоном ликующий чудесный хор, повторявший на разные голоса, кажется, одно только слово «счастливое», «счастливое». И запись жены. Во сне Иосиф Филиппович ясно понял, что определение это относилось именно к Куниным, Но когда проснулся, вернулся в обыденное сознание, и потом, рассказывая, недоумевал, разве ж мы счастливы? Ну а я, пишет Розмарковна, восприняла смысл сна как простую истину. Да, именно счастливые тем, что светящие другим.
Вот Маргарита Степнина, она была близким другом Бунина и человеком, воспитавшим отца Александра меня в духе веры с детских лет. Вот ее письма к Иосифу Филипповичу. На днях я пришла в состояние, заставившее меня почувствовать, что мой час пробил. Не берусь определять это каким-то числом дней, но знаю, что нахожусь на краю границы с вечностью. Я так давно люблю вас и не могу примириться с мыслью, что между нами есть разделение. Я имею в виду не только себя, но и таких близких вам людей, как Розочка, Верочка, Женечка. Я постоянно помню, как Верочке, а потом Розочке, необъяснимо трудно было переступить какую-то тайную границу для того, чтобы сделать последний шаг навстречу путеводной звезде всей своей жизни. Не хватало какого-то непонятного усилия, и в обоих случаях потребовалось, чтобы кто-то взял это решение на себя. Для Верочки это был отец Серафим, для Розочки – отец Александр. Может быть, их молитвами и по их благословению, но у меня появилась дерзновенная мысль для вас взять это на себя. Пусть же совершится это великое таинство, и мы все вместе переступим через границу с вечностью вслед за Верочкой, Леночкой, отцом Александром. Леночка имеется в виду мама с Александром. В ответ мне нужно одно только ваше слово.
И вот ответ Иосифа Филипповича. Дорогая Мария Витальевна, все эти дни нахожусь на каком-то рубеже, и, может быть, ваше слово сыграет главную роль. Я колеблюсь, успокаивая себя тем, что все меня окружающие христиане. Мне кажется, что какой-то большой шаг сделал и я к этому учению. Целую вас и благодарю за помощь, так мне необходимую сейчас. Мне даже снилось, что я перешел эту границу, но наутро опять заколебался. Дорогая моя сестричка, помолитесь за меня. И я перешагну долину, отделяющую меня от веры в истинного Бога. Ваш Иосиф Филиппович.
Марья Витальевна пишет Иосифу Филипповичу после его крещения. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Дорогой Иосиф Филиппович, изо дня в день, просыпаясь утром и отходя ко сну на ночь, не перестаю я благодарить Бога за день, когда совершилось ваше рождение от Духа Святого. 2000 лет тому назад, в этот день, старец Симеон, от лица всего богоизбранного народа, встретил Христа Младенца, как обещанного Мессию, Спасителя мира и славу Израиля. Это событие теперь христианский праздник Сретения Господня, которому посвящен храм в новой деревне. И вот через 2000 лет, именно в этот день, вы приняли Христа от лица теперешних людей Израиля, подобно старцу Симеону. Это так знаменательно для нашего времени. Пусть же совершаются над вами слова Христа Спасителя, сказанные им о рожденных от Духа. Ныне спасение дому сему. Звучат во мне слова его, когда думаю о Розочке, Женечке и вас вместе. Мы все на грани с вечностью, и уже только с той стороны можем смотреть на все происходящее вокруг, такое значительное и грозное. Я еще ни разу не выезжала в Москву после того дня, когда была свидетельницей таинства с вами свершившегося, но душой и мыслью постоянно с вами. Желаю вам радости, преображения духовного и облегчения всех тягостей житейских. Пусть наш дорогой отец Александр, радующийся за вас, всем, что благовествовало нам, ведет вас в радость воскресения. Обнимаю вас всех, любящая вас Мария Витальевна.
В 86-м году Иосиф Филиппович перенес тяжелую болезнь, инфаркт. И к огромному счастью всей семьи, в это время в доме появился замечательный врач. Врач большой буквы, Елена Викторовна Захарова, которая продлила жизнь Иосифа Филипповича на долгие годы. И фактически с ее помощью только оказалось возможно осуществление полной миссии его на земле. И тот духовный путь, о котором мы сейчас говорили, и те воспоминания, которые он успел надиктовать в течение последних лет жизни, в огромной степени были возможны благодаря Елене Викторовне. Пожалуйста.
Скажи, что
на фотографии как раз показано венчание, момент венчания, если вы еще и рассматриваете.
Спасибо большое, Миша. Ну, немножко сильно сказано, вот все это. Там было в предыдущих каких-то кадрах, была фотография письма с почерком отца Александра, отправленного на Бакунинскую. Вот. Ну вот, я была что-то вроде этого письма. Ну, то есть в один из дней отец Александр мне сказал, вот есть такие люди очень хорошие, и там нужна помощь врачебная. Ну, они старенькие, больные, но ты поезжай, может, что получится. И все последующее, ну, довольно многие, и тот эпизод действительно очень тяжелый, и все последующие много лет и многие эпизоды, для меня это свидетельство того, насколько силен дух, при том, что плоть немощна. Вот в буквальном смысле этого слова. И вот тогда я была очень молодым, очень неопытным и очень неуверенным в себе врачом. И, в общем, конечно, ничем, кроме как силой духа Иосифа Филипповича и Розы Марковны, и Евгении Филипповны, а также Божьей помощью, объяснить тот факт, что он тогда не помер, а наоборот поправился, я никак не могу, только вот всеми этими обстоятельствами. Ну и потом уже, когда медицинские всякие сюжеты немножечко отошли на второй план, мы уже стали общаться не только в связи с болезнями, лекарствами, диетами, уходами и всем вот таким, а еще и ну, просто уже по-человечески, вне медицинского контекста. Ну, оказалось, в частности, что есть, конечно же, общие знакомые, в частности, вот упоминавшийся Герман Плесецкий, был школьным другом моего отца и потом уже многие годы моим очень большим собственным другом, ну и так далее. И вот такой, например, был эпизод. Как-то мы с мужем пришли навестить Куниных и что-то разговаривали, ну так вообще, о литературе, об истории, о медицине тоже. И Иосиф Филиппович упомянул, что вот когда он был совсем молодым человеком, юношей или даже подростком, его лечил врач, который когда-то лечил Льва Толстого. И вот это обстоятельство как-то до сих пор меня вдохновляет. Потому что я лечила человека, которого лечил врач, который лечил Льва Толстого. Это как-то так возвышает. Да, как-то, ну, такое вот, да, правило нескольких рукопожатий. И именно вот это обстоятельство в целом, да, что были люди, жизнь которых длиннее эпохи. И они вступили в эту эпоху уже все-таки, ну, еще не совсем, может быть, взрослыми, но уже сложившимися молодыми людьми. И вот эпоха кончилась, и уже следующая за ней в разгаре, и уже, может быть, тоже кончилась на самом деле. А они все это пережили, осознали, впитали, переварили и нам рассказали, как они это понимают. И это очень, конечно, драгоценный был опыт и есть до сих пор для меня. И еще одно очень важное обстоятельство, тоже немножко уже упомянулось. Они, конечно, жили в этом мире и осознавали происходящие события, но все-таки они жили немножечко параллельно. Вот все-таки не вполне в этом, а в значительной мере в своем. И вот это вот параллельность их внутренней и семейной, и человеческой жизни тому, что происходило вокруг, это тоже то очень драгоценное, что, ну, не скажу, научилась, хотя вот у нас в семье есть такая шутка, что я живу в Рюпинске собственного духа. если хоть старый анекдот, то про Урюпинс, да, как студентка, сдает экзамен про марксизм-ленинизм и совершенно ни одного слова, и экзаменатор его спрашивает, откуда вы? Где же Урюпинс? Черт, или все бросить и поехать в Урюпинск? Ну вот они вот точно совершенно вот в этом смысле жили в Урюпинске. И это, конечно, было очень здорово. И действительно, вот, ну, человек смертен всякий, и понятно было, что и они это, конечно, понимали, да, что кончина их не за горами. Но вот когда это произошло последовательно, вот совершенно не было у меня, по крайней мере, ощущения трагичного или тем более мрачного. И как нет его до сих пор, я регулярно бываю в новой деревне, когда бываю 3 раза в год, обязательно прихожу на кладбище, на их могилку, на замечательный памятник с цитатой из Пастернака, и всегда помню их очень-очень добро. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Несколько слов в заключение. Очевидно, что вклад Иосифа Филипповича в культуру огромен, и он определяется не только и не столько количеством написанных книг, томов, но огромным, так сказать, вот тем огромным наследием, которое он оставил в целом после себя, той огромной любовью к людям, которая оказалась распространена на всех нас, и вот тем каким-то энергетическим огромным зарядом культуры и добра, которые вот мы продолжаем чувствовать, несмотря на столько лет, прошедших уже после его ухода. Как замечательно сказала Наталья Мазиенко, без которой невозможно было бы осуществить сегодняшний вечер, которая приняла огромное участие в его подготовке и подготовке всех этих прекрасных видеослайдов. Разговаривая с Иосифом Филипповичем, оставалось ощущение того, что все в порядке в этой жизни. И также огромное спасибо Ольге Ерохиной, которая была идейным вдохновителем и, так сказать, вместе с Натальей руководителем, так сказать, сценария сегодняшнего вечера. И спасибо.